Есть ли у вас объяснение, почему для политической лексики так много используется терминов из зрелищных искусств, ну, в частности, театра и цирка, и намного меньше, скажем, из музыки или изобразительного искусства, тем более литературы, есть оттуда, но меньше?
Если смотреть по русскому языку, то в основном, конечно, метафоры будут из сферы зрелищных искусств. Если мы возьмем, например, немецкий язык, то там метафора музыкальной сферы представлена намного богаче, чем в русском языке. Ее количественное содержание в политических текстах намного выше, чем театральных метафор в русских текстах.
Так что же, немцы более музыкальная нация, поэтому...
Сложно сказать, более музыкальная нация или менее музыкальная. Можно точно сказать, что музыкальные образы у них наиболее потребляемые. Поскольку вот политическая сфера у них – это именно сфера, на которую обращают внимание все, которые все живо интересуются. И вот в этой сфере активно используется музыкальная метафорика. Например, у них есть выражение, когда сопоставление двух разных величин, они там не похожи, как туба и бас-флейта. То есть вот какие-то такие выражения, которые в русском языке совершенно нетипичны.
А все-таки есть у вас ответ на мой вопрос? Почему для русского языка метафоры в основном из зрелищных искусств?
Политической речи, российской политической речи, они употребляются особенно часто по нескольким причинам. Основная причина, поскольку все-таки политика в нашей стране – это что-то, что не вызывает доверия. Что-то, что происходит где-то там, далеко от нас. Вот как актеры играют на сцене, так и политики выступают перед нами. Мы не верим в то, что они говорят, мы не верим в то, что, как они поступают. Поэтому используем вот эти метафоры для того, чтобы просто описать эту сферу и показать, что да, мы, конечно, вас слушаем, мы вас слышим, но мы вам не верим. Это, я так понимаю, одна из специфик именно российского отношения к политической сфере.
Когда я только ознакомилась с вашей работой, мне в первую очередь почему-то на память пришел штамп давних советских времен «Мировая закулиса».
Да.
Это время холодной войны. А ваше исследование, я так понимаю, построено на современности, да?
Да, в моем исследовании есть теоретическая глава, есть практическая глава. Вот практическая глава, где конкретно я рассматриваю примеры вот этих театральных метафор, театральных образов, лексем в русском и немецком языке, это примеры современные, то есть с начала 2000-х годов до 2015 года. То есть какие-то там есть примеры буквально вот месячной давности, двухмесячной давности. В основном я ориентировался именно на это. Исключительно потому, что период до 2000-х годов, то есть конца уже Советского Союза, достаточно неплохо исследовано, есть достаточно неплохие результаты. Но вот с начала нулевых годов внимание к этой сфере стало значительно меньше уделяться.
Обнаружили ли вы какие-то отличия сегодняшнего дня по сравнению с предыдущими эпохами?
Да, конечно. Я внимательно рассматривал работы конца советского периода, словари, которые были созданы, именно словари метафор политической сферы. По сравнению с теми временами у нас сейчас произошло значительное смешение. То есть у нас сейчас используются не только театральные образы или цирковые, но у нас используются различные образы мультипликации, образы каких-то героев комиксов, различные метафоры, например, стендап, которое явление появилось буквально совсем недавно. Появились такие примеры, как фрик-шоу, позорный спектакль, цирк уродов. Всего этого также я не находил в политическом языке именно советского периода. Сейчас это употребляется достаточно часто. То есть это какие-то абсолютно новые сферы, откуда заимствуются эти образы. Сферы, которые не являются полностью театральными, но находятся рядом с театром. Это основное, что это все зрелищные метафоры.
Там очень много стертых метафор.
Да, действительно, наиболее распространенные вот эти театральные метафоры являются стертыми. То есть это авансцена, арена, балаган, бутафория. Там жонглировать, скажем, марионетка, маскировать или шоу, фокус. Это метафоры, которые очень часто употребляются в речи, поэтому они имеют вот тот самый так называемый статус стертый или лексикализованный. То есть это метафоры, которые уже вошли в словари нормативные. И вот у этих слов жонглировать есть уже добавочное значение в словаре именно в переносном смысле. Я уделяю большое внимание именно этим словам, поскольку они являются базовыми, самыми основными, наиболее популярными. Но и скажу пример каких-то новых современных метафор, которых еще совершенно точно нет в словаре. У них совершенно точно есть вот это переносное значение, оно ощущается, но в нормативные справочники оно еще не попало.
О новых это самое интересное. Но сначала вот об этих стертых. Допустим, если говорят «арена боевых действий», то ведь это такой уже штамп, Это такая стертая метафора, что никто не воспринимает это как перенос, что вот это вот цирковая арена или еще какая-то арена там древнегреческого театра, и перенесено это на какие-то военные события. Но в таком случае выполняет ли метафора свою роль? То есть является ли она для политика средством выразительности?
Хороший вопрос, потому что, с одной стороны, она, безусловно, когда-то являлась средством выразительности, когда она была еще новой, свежей, когда это не было еще вот клишированным выражением, таким расхожим. Безусловно, сейчас можно говорить, что это практически перестало выполнять свои функции, потому что действительно уже не ощущается, что это переносный смысл, что это вообще совершенно про что-то другое речь идет. Поэтому они называются стертыми, то есть их эмоциональный заряд стремится уже к нулю. Это речевой штамп. Это такое же простое слово, как «стол», «дерево», «ходить». А уже не ощущается никакой экспрессии в нем.
Ну и, наверное, поэтому возникают новые метафоры в поиске того, чтобы воздействовать на зрителей, слушателей и так далее. Вот о новых расскажите поподробнее, пожалуйста.
Абсолютно разные есть способы возникновения новых метафор именно вот зрелищных искусств, сценических искусств. Это может быть, например, возникновение нового шоу, нового вида выступления, например, как я уже говорил, стендап. Если отслеживать языковой материал, то употребление стендапа в переносном смысле, это буквально несколько лет назад началось, когда эффективное политическое выступление там, кандидата на какую-либо должность стали называть стендапом. То есть появился новый жанр, вот она появилась новая метафора, вот он перенос. Что этого политика, считаем, что это стендап, то есть просто какая-то заготовка забавная, смешная, но не более того. Другие способы – это, например, появление новых, я не знаю, мультфильмов, новых фильмов, новой какой-то анимации, которая к нам приходит, образы настолько яркие, настолько новые, настолько характерные, что мы их заимствуем в политическую сферу и используем метафорически. В этом может быть, кстати, как их преимущество, так и недостаток. Так, например, есть знаменитый американский мультфильм про моряка Папайя, который показывался в нашей стране, но не очень часто, но тем не менее показывался. И вот когда у нас заимствует вот этот образ, политический дискурс, это может вызвать некоторое непонимание, поскольку в нашей культуре образ моряка достаточно положительный. Это и герои литературных произведений, в принципе, моряк – это что-то достаточно хорошее.
Мужественный.
Мужественный, конечно. В американской культуре вот этот, конкретно вот этот моряк Папай – это задира, это хулиган. Скорее, ему соответствует наш волк из «Ну, погоди». Соответственно, мы заимствуем вот эту метафору «моряк Папай». Мы ее начинаем употреблять, но вот читатель, который видит эту метафору, он не может понять, о чем вообще речь. То есть вот это негативное последствие заимствования чужих культурных явлений. Еще я обратил внимание, смешение сейчас происходит, когда смешивают каких-то классических героев, например, Робина Гуда, как берут антипода, положительный персонаж, Робин Гуд, и берут какой-то отрицательный персонаж. Вот отрицательный может быть какой-то современный злодей, там, Джокер из фильма о Бэтмене. Так может быть какой-то классический злодей, там, дракон или крокодил какой-нибудь. То есть происходит абсолютно смешение, вот это наслоение культурных пластов, когда берется образ современный к нему, присоединяется какой-то противоположный отрицательный образ из предыдущей эпохи или из другой культурной среды, или вообще из другой сферы, как Робин Гуд, например, и Бэтмен. То есть сфер возникновения новых метафор достаточно много.
Антон, пожалуйста, поподробнее об этом. Я не поняла. Вот когда берут из разных источников метафору, это имеет отношение к одному человеку или противопоставляют, ну, скажем, двух политиков? Один Робин Гуд, а другой крокодил.
Абсолютно разное может быть. Безусловно, есть некоторые политики в российской политической среде, например, в немецкой политической среде, которые имеют устойчивые вот эти метафоры. Там, не знаю, крокодил в Германии, это министр финансов. Или в России у нас Владимир Вольфович Жириновский часто называется шутом-паяцем.
Клоуном.
Это... Клоуном, да-да-да. Это вот один синонимический ряд. Но разный образ, положительный и отрицательный, может использоваться в описании одного политика, чтобы показать вот такую противоречивую натуру, показать, что вот в одних ситуациях человек поступает положительно, в других отрицательно. Например, канцлер Германии Ангела Меркель часто может называться одновременно доброй феей и злой ведьмой, потому что там она участвует в каких-то переговорах, и в зависимости от того, будет положительный исход переговоров или отрицательный, говорит, что она выступит либо в роли доброй феи, либо злой колдуньи. То же самое в немецком языке, в основном в этой связке положительных отрицательных героев, У них есть традиционный персонаж Петрушка, вот то, что у нас. У них это Касперль называется. Касперль и крокодил. Это вот такие противоборствующие силы, где Касперль — это положительный герой, бравый, храбрый, отважный, и крокодил, который вот такое зло. То же самое. Это может быть один персонаж, один политический деятель, одно политическое лицо, которое называется одновременно и положительным лицом, и отрицательным, чтобы показать, что противоречивая ситуация. Можно и так посмотреть, можно и этак. Или это могут быть два вот противоборствующие лица. Называться, соответственно, один положительный, другой отрицательный. И таким образом выражается оценка, что вот мнение этого журналисту кажется более правильным, поэтому он положительный герой. Мнение второго политика кажется менее правильным, поэтому он отрицательный герой.
Метафоры бывают разные, в том числе и развернутые. Вот по вашим наблюдениям, в политической лексике какие чаще всего используются? Вот такие сложные конструкции или когда обозначают одним словом, ну, Жириновский клоун?
Зависит от многих факторов. Если брать издания более нейтральные, то есть не имеющие какой-то политической ангажированности, они предпочитают использовать одно слово. Одно, максимум два, ну, три слова – это максимум. То есть это какие-то абсолютно метафоры простой структуры, там, образованные от существительных, там, именно клоун, дрессировщица, музыканты, факир и так далее. Если это берутся какие-то издания, например, «Завтра газета» или «Новая газета», то там могут быть целые тексты, описанные с использованием большого количества метафор, достаточно сложных метафор. Зачастую там бывает какое-нибудь первое слово метафорическое. И вот если читатель сразу поймет, что это метафора, то и весь текст он начинает уже видеть в двух плоскостях. В одной реальной, о чем идет речь, и второе вот то, что автор прикрыл метафорами. То есть это, конечно, тексты уже больше публицистические. Там уже не столько выступает журналист, сколько достаточно сильный публицист. Но такие встречаются достаточно редко, потому что достаточно сложно собрать вот эти образы в единый текст. Тем не менее, такие тексты бывают. Например, публикации Проханова очень много таких, когда он использует сложные, многоструктурные, разворачиваемые метафоры в тексте.
Какими источниками вы пользовались? Вот вы упомянули печатное издание, газету «Завтра» и «Новую газету». А помимо этого...
Основной упор в исследовании я делал, вот как раз старался придерживаться нейтральных средств массовой информации. То есть это были интернет-сайты «Лента.ру», «Газета.ру». Кроме того, я использовал, безусловно, журналы, например, «Компания», «Форбс», я использовал журнал «Сноб». И, соответственно, было много то, что мне попадалось просто в перепечатках. То есть это были какие-то статьи, опубликованные в одном издании, и потом эта же статья опубликовалась на другом интернет-ресурсе.
Все это плод журналистских усилий. Ну вот, например, если посмотреть, послушать телевизионные ток-шоу, я имею в виду российские, то там можно набрать куда больше примеров из речи политиков. Вот вы к первоисточнику, то есть к речи политиков, обращались или вы исследовали только журналистский взгляд на политическую метафору?
Сложно разграничить в речи политика, что действительно речь политика, а что речь, которую кто-то для него написал, и он просто вышел и прочитал это. Поскольку политик говорит один, сейчас выступает второй. Сейчас они должны поспорить, сейчас, возможно, они подерутся. Политика сейчас строится по законам театра, поэтому к речам политиков всерьез относиться, что это действительно, вот первого до последнего слова, это их мнение, достаточно сложно. Безусловно, я в своей работе учитывал различные политические выступления. Да, я могу сказать, что я смотрел какие-то, первоисточнику обращался, какие-то предвыборные ролики президентской кампании, кампании, когда была в городскую думу или еще какие-то кампании. Я смотрел, как сами программы, то есть буклеты, которые раздавали на улице, я все это ходил, собирал, так и какие-то ролики в интернете, какие-то дебаты, которые были открыты на некоторых каналах. Я все это смотрел, но опять надо понимать, что политик, когда выступает публично, он в основном исполняет роль политика. Он, может быть, так даже и не думает. Просто он знает, что если он хочет победить, сейчас он должен выйти и сказать вот это, вот это, вот это. Для того, чтобы его услышали и обратили внимание, он должен говорить четко, ярко, красиво и использовать как можно больше средств выразительности, чтобы привлечь к себе внимание и доказать, что он прав, а его оппонент нет.
Что, опять же, сближает его с актером в театре.
Да, а людей, которые вот за всем этим наблюдают, сближают со зрителями, которые смотрят просто представление. Поэтому в чистом виде сделать различие между какой-то публикацией в газете «Завтра», выступлением, допустим, на оппозиционном митинге или какое-то программное выступление достаточно сложно. потому что все это постановка, все это речь, которую кто-то написал, кто-то придумал, вышел политик просто как актер, зачитал вслух красиво.
Из российских и германских политиков чья речь вам представляется наиболее метафоричной?
Это немножко другое исследование. Если надо сделать рейтинг наиболее красноречивых с точки зрения метафор политиков, то надо брать политика и рассматривать все речи, которые он сказал, грубо говоря, просто подсчитывая, какие метафоры он использовал, и классифицируя их так или иначе. Мое исследование было направлено немножко на другое. Я скорее пытался найти какие-то современные тексты, описывающие те или иные политические реалии абсолютно с разных сторон, объективно, субъективно, просто понять, какие же сейчас эти метафоры используются. Вот, безусловно, мне попадались какие-то интервью. Если смотреть, например, на немецких политиков, на политиков всей Германии, там, не знаю, Австрии, то у них они более какие-то общие. Они редко используют метафоры, редко используют фразеологизмы. Они могут это сказать, но буквально вот одно-два ярких слова на все выступление. То есть у них достаточно все-таки упразднено это. У них больше это встречается именно в публицистике, именно в какой-то программной статье, когда политик пишет какую-то статью, не выступает республика, а пишет в газете, там это публикуют на первой полосе.
Правильно я поняла, что больше любят украшать свою речь, если иметь в виду не отдельные персонали, а в целом российские политики?
Как это ни странно, да. Очень любят, особенно когда смотришь какие-нибудь заседания в Госдуме, когда выходят выступать лидеры различных партий, различных фракций.